Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах и молитвенно поздравляет с памятью святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, просветителей славянских. Просвещение светом Христовой веры – это то, чем все эти долгие 30 с лишним уже лет занимается и наша радиостанция с Божьей помощью, с вашей жертвенной помощью, дорогие наши слушатели, и в числе наших авторов, замечательных просветителей, был и преснопоминаемый ныне Михаил Михайлович Дунаев, блистательный ученый и педагог, воспитавший целую плеяду пастырей в стенах Московской духовной академии. Михаил Михайлович – доктор богословия, доктор филологических наук и много лет вел на нашей радиостанции цикл бесед, посвященных православию и русской литературе. Вот из этого-то цикла «Вера в горниле сомнений» мы и предлагаем вам послушать сегодня очередную программу, посвященную творчеству Михаила Юрьевича Лермонтова. Ну а прежде звучит житие святых равноапостольных братьев.
Жития святых.
Святой равноапостольный Кирилл в миру назывался Константином. Был он философом и учителем славян в христианской вере, вместе с братом своим Мефодием. Происходил он от знатной фамилии, воспитывался вместе с императором Михаилом III. Ему предстояла блестящая будущность, но сердце его возлюбило Бога больше всего. Отвергнув выгодный брак, Кирилл удалился в пустыню горе Олимп. Сюда же после прибыл и брат его Мефодий. Отсюда Господь вызвал их обоих на проповедь к славянам. Моравский князь Ростислав отправил послов в Константинополь с просьбою: «Народ наш исповедует христианскую веру, но у нас нет наставников, которые могли бы объяснить нам веру на нашем родном языке. Пришлите нам таких наставников». Император и патриарх обрадовались и предложили идти туда святому Мефодию и Кириллу. «Есть ли у них буквы?» – спросил Кирилл у императора. «Потому что проповедовать только устно – это все то же, что писать на песке». Тогда император пожелал, а патриарх благословил, чтобы Кирилл составил славянскую азбуку и переложил на славянский язык священные и богослужебные книги. И святой Кирилл стал готовиться к всему великому делу постом и молитвою. Азбука скоро была готова. Она составлена была большей частью из греческих букв и из вновь придуманных святым Кириллом. Первое, что он перевел на славянский язык, это избранные места из Евангелия и апостола, которые читаются в храме за богослужением. Затем переведены были псалтирь, часослов и другие богослужебные книги. Когда святые братья прибыли в Моравию, то моравам очень понравилось совершение богослужения на их родном языке. Это много помогло успеху проповеди Христовой среди моравов и вообще славян. В одно время вместе со святыми Кириллом и Мефодием проповедовали моравам и миссионеры Западной Римской Церкви. Не имея такого успеха, какой имели святые братья, они позавидовали и начали противодействовать им. Они распространяли мнение, что Слово Божие можно читать только на тех трех языках, на которых была сделана надпись на кресте Христовом, то есть на еврейском, греческом и римском. Называли их еретиками и принесли жалобу в Рим. Папа пожелал видеть славянских проповедников, и они прибыли в Рим. Папа Адриан принял их с честью, одобрил и освятил на престоле древнейшей церкви их славянские книги. В Риме святой Константин заболел, принял схиму с именем Кирилла и скончался в 869 году. Со смертного одра он говорил брату своему Мефодию: «Я был с тобою, как пара валов, возделывающих одну ниву, и вот я падаю на борозде, окончив день свой, а ты, знаю, любишь гору Олимп, но из-за нее не оставляй просвещения славян». Погребен был святой Кирилл в храме святителя Климента в Риме. По распоряжению папы Адриана погребение совершено было весьма торжественно. Вскоре при гробе святого Кирилла начали совершаться чудеса. Святой Мефодий, архиепископ Моравский, вместе с братом своим Кириллом был также учителем славян в христианской вере. Происходил он от знатной фамилии в городе Салуни. Получив образование в родном городе, был правителем одной славянской области в Македонии. После 10 лет службы удалился в Полихрониев монастырь на горе Олимпе, где уже подвязался брат его Кирилл. После кончины святого Кирилла святой Мефодий был возведен в сан епископа Панонии и Моравии и возвратился к своей пастве, где и служил просвещению славян до конца жизни. Скончался он в 885 году. Вы слушали житие святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских. Память их Святая Церковь празднует 11 мая 24 по новому стилю.
Жития святых. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Из архивов радиостанции «Радонеж». Вера в горниле сомнений. Цикл лекций и бесед преснопоминаемого Михаила Михайловича Дунаева, доктора богословия, доктора филологических наук, много лет преподававшего в Московской духовной академии и семинарии.
Лермонтов обладал удивительным даром, даром многосторонним. Вот не все, даже великие писатели таковы. Потому что у литератора бывает дар прозаика, поэтический дар и дар драматический. Бывает так, что вот поэт достигает каких-то вершин в своей поэзии, но прозой не владеет. Пример — Александр Блок, Федор Иванович Тютчев, который даже и не брался за художественную прозу. Бывает так, что человек обладает несомненным драматическим даром — Александр Николаевич Островский. Отчасти и поэтическим, но, может быть, не слишком сильным. В прозе ничего не оставляет, иногда чувствует и не берется за нее. Бывает великий прозаик, поэзия и драматическое искусство недоступны. Федор Михайлович Достоевский. Очень немногие соединяют в себе сразу вот все три дара. Вот два еще может быть, допустим, Антон Павлович Чехов. Великий прозаик, великий драматург. Лермонтов – это и великий поэт, это и, несомненно, талантливый драматург, хотя этот талант его в достаточной мере не смог быть развернут. Ну, просто в силу краткости жизни самого Лермонтова. Но Лермонтов – это и великий прозаик. Проза Лермонтова – это верх совершенства. Благоуханная проза, говорил об этом Гоголь, понимавший толк в прозаическом творчестве. И другой великий прозаик, Чехов, говорил о высшей степени совершенства прозы Михаила Юрьевича. Роман «Герои нашего времени» – это один из несомненных шедевров русской литературы. Вот когда сейчас рассуждают о литературе прошлого, даже о великих созданиях классической литературы XIX века, часто говорят о том, что, ну, да, действительно, это большая литература, значительная, но она нам не так интересна сейчас. Почему? А потому что она нам говорит о времени ушедшем. Прошло ведь сколько времени с тех пор? Вот уже более полутора веков существует в русской литературе, живет герой нашего времени. Ну, так устарел отчасти. Да, может быть, интересно это все почитать, но у нас теперь другие проблемы. И вот такое мнение существует, потому что мы не всегда умеем читать художественные произведения. А если это великая литература, то она, несомненно, и о нашем времени. Потому что суть времени не просто в каких-то жизненных реалиях. Они действительно меняются. А в тех важнейших жизненных проблемах, которые волнуют человека и прошлого, и настоящего, и будут волновать в будущем. Реалии меняются, да. Во времена Печорина, вот великое преступление, ну, украсть коня, допустим, у человека, как украли они коня у этого Казбича, у разбойника. Сейчас не лошадей, пожалуй, воруют, а 600-е Мерседесы, но разница-то, по сути-то своей, невелика. И самое главное, что роман «Герои нашего времени», он весьма злободневен и для времени нашего. Печорин – герой не только времени вот того давнего, 30-х годов XIX века, но в каком-то смысле он герой и времени вот нынешнего, начала 21 века. Потому что те же самые проблемы, те же самые вопросы, те же самые ответы, которые даются в этом романе, они имеют значение для нашего времени. Те же самые вопросы и нас волнуют, и те же самые ответы нам потребны. Герой нашего времени. Вот уже само название как бы настраивает человека на разгадывание загадки. Герой. Почему же он герой? Что в нем героического? Он существует, этот человек, никогда не живший в реальности. Григорий Александрович Печорин уже более полутора веков. И загадка его – это загадка и нашего времени, нашей эпохи. Разгадывать подобную загадку мы можем сказать, очень важно и интересно для человека, кто относится к жизни не бездумно. Герой нашего времени – это болезнь того времени, но это болезнь времени нашего. Попытаемся понять это. Нужно сказать, что сам Печорин, он и для себя самого в каком-то смысле загадка. Мы можем вспомнить знаменитый его внутренний монолог перед дуэлью. Пробегая в памяти мое прошедшее и невольно думаю, зачем я жил, для какой цели я родился. Наверное, было мне назначение высокое, но я не угадал его. Я поддался действию страстей. И это в каком-то смысле становится и подсказкой для нас, хотя Печорин сам этого не сознает. Вот страсти. Те же самые страсти, которые губят человека, они действуют и в душе Печорина. Но внешне это порой выглядит действительно странно и загадочно. Вот простодушный Максим Максимович воспринимает Печорина просто как странного человека. И говорит о его странностях, о том, что, вы знаете, странный был человек. Иной раз дверь стукнет, а он вздрогнет и побледнеет. А при мне один на кабана ходил, и ничего. Ну, Максим Максимович, конечно, простодушен, а мы тут уже начинаем чувствовать, что да нет, не так все просто. Когда человек вздрагивает от того, что стукнул дверь, это ведь происходит не от того, что он боится. Это значит, человек так глубоко ушел в свой внутренний мир, что выход из этого состояния внешне проявляется именно как какой-то испуг. Но Максиму Максимовичу это непонятно, потому что это состояние ему неведомо. И поэтому он воспринимает это как что-то странное. А нам подсказка. Нам нужно как бы вот по самой натуре этого человека разгадывать его загадки. Надо сказать, что вот этот критерий оценки человека, установлен Писанием. Апостол Павел говорит о том, что судить надо по внутреннему человеку. А все облегчается тем, что Печорин раскрывает перед нами себя, как внутреннего человека, в своем журнале. И мы можем вспомнить, что в русской литературе герой нашего времени – это самый первый психологический роман. Это, и, кроме того, это шедевр психологической прозы. Первый «Блин» отнюдь не комом вышел, а дал нам образец для многих и многих творцов русской литературы. Так вот, внутренний человек раскрывается перед нами, и Печорин это сам сознает, что вот в нем как бы два человека, он ощущает, он говорит, два человека, один действует, а другой анализирует то, что делает вот этот первый. И трудно даже сказать, чего в нем больше, вот этого действия или анализа. Печорин – рефлектирующая личность, так его называют. Он постоянно занимается вот этим самоанализом, самокопанием, даже каким-то самоедством. И это нам помогает. Но Лермонтов так строит свое произведение, и в этом сказывается также его мастерство, что он постепенно приближается вот к этому внутреннему человеку. Потому что вначале рассказ идет от лица Максима Максимовича. Максим Максимович внутреннего человека понять не может. Он может понять только человека внешнего. Этот внешний человек его и притягивает, и становится загадкой для него. Действительно, какие-то странные поступки. Вот рассказывается история про то, как была похищена, соблазнена, а потом погибла Белла. После ее смерти, после похорон, Максим Максимович обращается к Печорину, ну, отчасти с таким ритуальным, что ли, утешением. И вдруг в ответ Печорин смеется. Да так смеется, что Максим Максимович говорит, у меня мороз по коже прошел. Почему это? Опять загадка. Затем идет приближение уже к внутреннему человеку, потому что на Печорина теперь автор смотрит глазами рассказчика. Кстати, его не надо отождествлять с самим Лермонтовым. Вот тот странствующий офицер, от имени которого там ведется повествование, который публикует журнал Печорина, это не Лермонтов, это тоже лермонтовский герой. Автор над ним. Так вот, этот офицер, который, конечно, многое общего имеет с самим Лермонтовым, тут несомненно, он может уже увидеть нечто такое, чего Максим Максимович, конечно, по простоте додушевной и не заметит. И прежде всего, но это знаменитая деталь, глаза Печорина, которые не смеялись, когда он смеялся. Это признак или злого нрава, замечает рассказчик, или глубокой постоянной грусти. Максим Максимович даже задуматься над этим не мог бы. Но в отличие от Максима Максимовича, вот этот офицер, он Печорина-то, в общем, не знает. Он видит его мельком со стороны, поэтому он может как бы заглянуть отчасти во внутреннего человека, но ответа у него нет. И он перед нами ставит эту загадку. Что же перед нами? Злодей? Вот с этой самой злобой? Или это глубокая и постоянная грусть в нем? Надо разгадать это. И вот только после того, как эти вопросы поставлены, мы начинаем пристально вглядываться вот в этого самого внутреннего человека. И мы видим, прежде всего, что перед нами действительно герой. Его героизм не внешний, а именно внутренний. Печорин очень мужественно, на это не всякий способен, может оценить и понять свое внутреннее собственное состояние. Он может понять свою слабость. Он может понять причины того, что совершается в нем, вот в его внутреннем человеке. Ну, рядом с ним, для контраста, как бы Грушницкий, который над такими вопросами и задуматься не может, у которого и мужества не хватит поставить перед собой вот эти очень жесткие вопросы, жесткие, отчасти даже жестокие. Но героизм Печорина – это героизм, мы можем сказать, душевного свойства, а не духовного. Не духовного, потому что Печорин, сознавая вот какие-то свои слабости, сознавая многие-многие свои собственные пороки, не видит в них и отказывается видеть в них грех, и отказывается сознать свою вину за это перед самим собою. Печорин, как и всякий человек, видя, ощущая, что он является причиной многих и многих бед окружающих, ведь вот действительно, прослеживая судьбу этого человека, мы видим, что он становится действительно источником иногда даже трагедии тех, кто с ним соприкасается. Вот как будто это какое-то основное его занятие – делать людей несчастными. В разной степени несчастными, но тем не менее. Грушницкий и Белла погибают, тяжко страдает княжна. В конце концов, действительно становится жертвой печоринского коварства отец Беллы, которого убивает Казбич в результате всей этой самой истории. Максим Максимович глубоко оскорблен, мы ему сочувствуем. Вот эти вот честные контрабандисты, как их называет Печорин, жизнь их тоже нарушается. А слепой мальчик остается один, и мы можем предполагать трагическую его участь. И все это результат того, что с этими людьми соприкасается Печорин. Вот не было бы его, все бы так и текло тихо и спокойно у них. Ну, там со своими какими-то бедами, но не с такими же трагедиями. Но самое главное, что Печорин сознает, что вот он действительно, он причина. Вот он мужик, он герой. Не всякий на это способен. Но он чувствует и осознает, что он сам несчастен. Он ведь отнюдь как будто счастья-то никакого не испытывает от того, что происходит вокруг него. Значит, естественно, возникает вопрос. Всегда этот вопрос возникает, если вот что-то не устроено. А кто виноват? Вот в чем причина? И вот тут мы можем сказать, мужество Печорину, в общем-то, изменяет. Потому что себя виноватым во всем он признать не может. И это опять урок всем. Это не только проблема того давнего времени, а проблема и времени нашего. Не все у нас хорошо бывает и в личной жизни, и в общественной жизни. Кто виноват? Всегда мы начинаем искать причину вовне. Надо осознавать, что какая-то доля истины в этом тоже есть. Об этом писал апостол Павел. Не обольщайтесь, дурные сообщества развращают добрые нравы. Это так. Но все-таки, тем не менее, вот и добрые-то нравы развращаются, потому что они не имеют в себе какой-то такой твердой основы, которая помогла бы человеку противостоять вот этому внешнему развращению. Человек... Вот как мы можем сопоставить с болезнью. Вот если есть иммунитет, тогда организм какое-то время, может быть, и, так сказать, решительно, может бороться вот с этими внешними там, какими-то воздействиями. Там, микробы, там, что на организм начинает воздействовать. Организм побеждает это, преодолевает, и человек не заболевает. А если иммунитет ослаблен, тогда вот эта вот зараза внешняя, она берет над человеком верх, начинается болезнь, с которой уже нужно, там, так сказать, бороться какими-то внешними тоже средствами, ну и внутренними, несомненно, вот, мобилизуя защитные силы организма. Но так или иначе, вот слабость организма – важнейшая причина того, что человек поддается этому внешнему воздействию. Также и на уровне ином. Вот когда что-то, так сказать, неладное в душе человека, кто виноват? Да, внешние, конечно, воздействия, несомненно, но и внутренняя слабость. Вот Печорин этого не сознает. И он как бы, может быть, и не зная этих слов апостола Павла, но следует им. Он говорит о дурных вот нравах этого окружающего общества. И немножко так рисуясь перед княжной, говорит о том, что вот я не имел в душе каких-то дурных свойств, но их во мне предполагали, и они явились. Но, следуя вот этой мысли апостольской, несознательно, конечно, он не знает и не хочет знать того, что пишет апостол дальше. А апостол говорит, что главная эта причина не в том, что вот эти вот самые дурные воздействия есть, а в том, что человек не знает Бога. Вы не знаете Господа, пишет он, и поэтому поддаетесь греху. Вот тут мы... осмысляя это, так сказать, эту мысль апостольскую, можем сказать так, что не в этом ли причина всех бед Печорина? Ведь что такое журнал Печорина? Это его исповедь, исповедь перед самим собой. Он исповедуется. Не церковно, да, но не в этом главное. Дело в том, что, исповедуясь перед самим собой, Печорин... не сознает своей собственной греховности. Вот то, что должно прежде всего в исповеди присутствовать. Мы говорим о том, что, вероятно, Печорин не знает Бога. Так это или не так? Мы можем сказать, что один из первых признаков того, что человек вот имеет в душе какое-то ощущение, знание Бога, одним из первых признаков является то, что человек пытается хотя бы следовать заповедям Божьим. Потому что, действительно, если я Бога не знаю, если Бога нет, какое мне дело до всех этих заповедей? Следование заповедям – это уже, ну, хотя бы начало знания Бога, не полнота, но начало богопознания. Вот если вспомнить все заповеди, 10 заповедей известных, и сопоставить с тем, что говорит о себе Печорин, то обнаруживается, что, в общем-то, этот человек все заповеди нарушает абсолютно и ни разу в этом самом не признается самому себе. Ну, что касается первых 4 заповедей, то вообще о Боге, о Творце, о каком-то своем внутреннем религиозном чувстве Печорин вообще ничего не говорит. А фигура умолчания, она тоже красноречива. И поэтому мы можем сказать, бессмысленно говорить о первых 4 заповедях. Хотя надо сказать, что Печорин, по некоторым косвенным, значит, внешним проявлениям, можем об этом судить, Печорин Писание-то знает. Он его цитирует. Говорит, например, о чающих движении воды, а это евангельская цитата прямо. Он, правда, иронически это относит там к тем людям, которые приехали лечиться на водах. Вот, но, тем не менее, все-таки цитирует. Или, допустим, он, когда приходит к каббалистам, он смотрит, значит, ни одной иконы, и для себя говорит дурной знак. Значит, что-то какие-то начатки в нем есть, но тем не менее, опять-таки, вот первые 4 заповеди, которые устанавливают отношение человека к Богу, в отношении к Печорину, в общем-то, они не действуют. Далее, заповедь об отношении к родителям, о почитании родителей, опять-таки, об этом умалчивает сам Печорин, и опять эта фигура умолчания, она красноречива. Заповедь «не убий» Печорин, вот тут уже мы можем сказать, нарушается прямо. Потому что Печорин в прямом смысле является убийцей Грушницкого. Он именно убийца, расчетливый убийца, а не просто дуэлянт, который вот, ну, которому повезло на дуэли. Печорин – человек очень умный, и он очень точно все рассчитал. Вот нужно обратить на это внимание. Ведь он намеренно оговаривает условия дуэли и выбирает место дуэли так, чтобы у Грушницкого не осталось никаких шансов на выживание. Но кто-то скажет, ведь он первый выдерживает выстрел, он первый стоит над этим обрывом, а место он выбрал такое, что действительно небольшое ранение, и человек просто упадет в пропасть, и неизбежная гибель, страшная гибель вот от этого падения. Но, как мы помним, Печорин стоит перед Грушницким с незаряженным пистолетом. Он это знает, а все не догадываются о том, что он знает. И зная это, Печорин ясно сознает, что Грушницкий в него в безоружного выстрелить не сможет. И он об этом сам говорит. Я был уверен, что он будет стрелять на воздух. И вот эта уверенность говорит о том, что ему самому, в общем-то, ничего не грозило. Хотя, конечно, ну, может быть, что-то там, какая-то случайность, но, тем не менее, все-таки более-менее уверенность в нем была жива. А вот затем, когда он выдержал этот выстрел, он имел моральное право убить своего противника. И он об этом также прямо говорит. Он говорит о том, что, так сказать, он получил это право, и он этим правом воспользовался. То есть перед нами не равная дуэль. Равная дуэль, когда действительно стреляют два человека, ну, кому-то из них повезет. Печорин был в этом отношении полностью как бы в безопасности. А вот Грушницкий погиб в результате вот этой, в общем-то, его коварной, надо сказать, интриги. Затем мы можем сказать, что Печорин нарушает заповедь, которая запрещает человеку красть. Потому что, ну, вот того же самого коня украли, и, так сказать, уж если сопоставлять там с нынешним временем, наверное, более страшное, конечно, преступление, чем то же самое в Ростов какого-нибудь от Мерседеса. Потому что для этого разбойника, ну, пусть он разбойник, то, тем не менее, конь – это не просто средство к передвижению. Он рассказывает о своем отношении к этому самому коню, и мы чувствуем, что тут кража – это просто трагедия его. Вот. Кроме того, ведь Беллу украли, человеку украли. Так что тут о какой же заповеди говорить можно. Затем заповедь о прелюбодеянии, ну, Печорин нарушает ее просто легко и бездумно. И ни один раз тут для него как бы нет сознания никакого греха. Лжесвидетельство, ну, как будто он откровенно не лжет. Но он так устраивает все свои интриги, что, по сути дела, обманывает всех окружающих, как обманывает того же Грушницкого перед дуэлью, и не только Грушницкого. Последняя заповедь, которую можно коротко выразить, «Не завидуй», Печорин в своем журнале, внимательно его надо читать, он прямо говорит о том, что зависть ему свойственна. Зависть ему свойственна. Так что человек не видит своего греха, отвергает, по сути дела, все заповеди действиями своими, мы можем сказать, это человек, который Бога не знает и знать не хочет. В каком-то смысле, да, тут многое разъясняется, но все-таки такая психологическая загадка еще существует в поведении Печорина. Ну, например, вот он, как он ведет себя с княжной. Княжна просто в результате его действий, вот она вынуждена в него влюбиться, он так действует, так хорошо знает душу человека, так вот умеет тонко психологически воздействовать, что принуждает ее, и она в конце концов объясняется ему в любви. Для девушки в то время это очень тяжело было, так сказать, не надо, вот тут, конечно, в наше время все гораздо проще, а тогда это действительно очень тяжело, и она это совершает. Но как ведет себя Печорин в ответ? А он говорит, я над вами смеялся, раскланивается и уходит. И мы можем сказать, ну, а зачем же? Вот зачем он тогда всего этого добивался? Столько сил на это на все потратил. Ну, так, была бы у него цель, так, то, что называется, соблазнить девушку. Ну, мы можем сказать, цель недостойная, греховная, но хотя бы психологически понятная. А тут отнюдь раскланивается, уходит. Зачем тогда это все он делал? А ведь он сам это объясняет. И он говорит о том, что для него это особое такое вот душевное наслаждение. Ведь есть необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся души. Она как цветок, которого лучший аромат испаряется навстречу первому лучу солнца. Его надо сорвать в эту минуту и, подышав им досыта, бросить на дороге. Авось кто-нибудь подымет. Я чувствую в себе эту ненасытную жадность, поглощающую все, что встречается на пути. Я смотрю на страдания и радости других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую мои душевные силы. Сам я больше не способен безумствовать под влиянием страсти. Честолюбие у меня подавлено обстоятельствами. Оно проявилось в другом виде, ибо честолюбие есть не что иное, как жажда власти, а первое мое удовольствие — подчинять моей воле все, что меня окружает. Мы можем сказать, что на аскетическом языке то, о чем говорит Печорин, называется одним словом – любоначалие, жажда власти. И вот тут уже начинается раскрытие загадки Печорина. И опять-таки, любоначалие – это то, что не принадлежит только одному времени, давно ушедшему от нас. Сколько вокруг действительно вот этой же жажды обуян. А любоначалие есть проявление гордыни. Кстати, мы можем вспомнить о любоначалии, как Пушкин писал, помните, «змея сокрытая». А у Печорина это уже не сокрытое, а почти откровенно проявляется. Это проявление гордыни. Вот Печорин, если посмотреть, какая главная страсть его – это гордыня. «Что такое счастье?» – спрашивает он и отвечает сам себе – «насыщенная гордость». А ведь гордыня, это мы хорошо знаем, гордыня – это вообще причина всех бед и несчастий, всего зла, которое царит в мире. Мир во зле лежит, и прежде всего это зло порождено гордыней. Вначале гордыней совершеннейшего ангела, а потом гордыни человека, который поверил этому соблазнителю и решил, что и он может стать как Бог. Вот насыщенная гордость. В какой-то момент Печорин и начинает ощущать себя вот этим самым, таким своего рода Богом по отношению к людям. А это не может не привести ни к чему, как к бедствиям этих людей и к его собственному страданию. Но прежде чем вот сознать это свое страдание, Печорин испытывает удовольствие. Вот это очень важно. Он сам говорит, причем об особом удовольствии. Он говорит об удовольствии мучить других. Это его собственные слова. То есть перед нами, да просто садист. Правда, многие понимают садизм как вот такое телесное извращение. Вообще-то слово «извращение» к Печорину как бы не подходит. Но мы неправильно понимаем само вот это слово в данном случае, само понятие неверно сознаем. Потому что тут можно вспомнить общеизвестную истину. Человек совершает свое бытие, движется к спасению или к погибели в единстве, христианской трихотомии, вспомним, в единстве тела, души и духа. И каждый из этих уровней имеет и свою поврежденность. Вот Печорин, он садист, извращенец, но на душевном уровне. Может быть, кстати, и духовные повреждения, вот всякие эти культные соблазны, там, сектантские, тоже извращения, духовные извращения. Печорин до этого еще не поднялся, он душевный садист. Вот он рассуждает однажды: «Я знаю, что княжна будет плакать всю ночь. Это доставляет мне неизъяснимое наслаждение. Я иногда понимаю вампира». Хорошенькое признание. А почему это произошло? Откуда вот это в Печорине? И вот тут мы можем сказать, что это то следствие, которое неизбежно для всякого человека во все времена, и в наше время тоже, для человека, который ставит перед собой целью испытывать всевозможные удовольствия и наслаждения. Ну, любого человека так или иначе тянет каким-то удовольствием, но если человек делает это целью своей жизни, смыслом своей жизни, то вот тут последствия печальные. В XVIII веке существовал один очень умный, но очень порочный человек, которого все знают, маркиз де Сад. И вот он вывел как своего рода закон. «Это самая обычная вещь на свете», – писал он. «Когда вам надоедает одно удовольствие, вас тянет к другому, и предела этому нет». Вам делается скучно от банальных вещей, вам хочется чего-нибудь необычного. И в конечном счете последним прибежищем сладострастия является преступление. Это закон, мы можем его назвать законом маркиза де Сада. При том, что действие этого закона каждый, ну, хотя бы в малой мере, знает на собственном опыте. Удовольствие имеет одно такое вот припаксное свойство. Они приедаются. Нельзя, значит, сидеть и все время есть, допустим, один торт. Есть, надоест. Требуется что-то новое, необычное, вот не банальные вещи, а что-то более острое. И маркиз де Сад очень хорошо и точно определяет, что в конце концов, самым последним прибежищем, то что одно надоест, другое надоест, так вот человек будет переходить, и последним прибежищем становится преступление, потому что оно дает человеку самые острые ощущения. И вот когда мы начинаем рассуждать, вот в наше время растет преступность, чего там только не говорят, всякие причины, социальные, материальные и прочее. Закон маркиза де Сада как-то забывается. А ведь вспомним со всех сторон, и многие молодые люди так и понимают, в чем цель жизни. Недавно в Московском университете студенты обсуждали и пришли к выводу, цель жизни – это удовольствие. Вот наслаждение, удовольствие. Больше никакой другой цели нет. Жить надо в кайф. Вот пока это укореняется в сознании, преступность будет расти, несомненно. И Печорин ведь, он преступник. Он преступник, он переступает, он все время переступает какие-то запреты. И религиозные, и нравственные, и в каком смысле, можно сказать, даже уголовные, потому что он и убийца, он и вор. Другое дело, что его не наказывает никто, но тем не менее преступление-то есть. И вот крайнее прибежище – это вот удовольствие мучить других. Вот дальше уже как бы и некуда идти. Он на этом, так сказать, вынужден остановиться. И причем он говорит об этом, ну, просто почти теми же словами, что и маркиз де Сад. «В первой моей молодости, с той минуты, когда я вышел из опеки родных, я стал наслаждаться бешено всеми удовольствиями, которые только можно достать за деньги». Ведь очень злободневно. И, разумеется, удовольствие этим не опротивили. Тогда мне стало скучно. И вот в поисках выхода из этой скуки он все больше и больше углубляется в это состояние преступления и в удовольствие мучить других, в садизм. Недаром мы вот этого маркиза и вспомнили. Потому что Печорин прямо следует тому, о чем пишет маркиз, и прямо как бы является подтверждением действительно справедливости вот этого достаточно циничного, но все же жестокого и жесткого закона маркиза де Сада. Следуя вот по этому пути, Печорин постоянно хочет утвердить свою волю. Человек, который движется к спасению, у него молитва какая? Мы знаем, да будет воля твоя, обращение к Творцу. А вот у того, кто идет по бесовскому пути, у него такое заклинание, такая бесовская антимолитва, да будет воля моя. И вот Печорин все время этой молитвой как бы и молится, да будет воля моя. Он свою волю хочет навязать всем окружающим. И в результате-то что же выходит? Выходит, что это счастье ему все равно не приносит. И не приносит именно потому, что вот он не знает важнейшего. Он сам указывает на причину всех бед. И эта причина не только его бед. Это причина и бед всех вот тех, кто встает на этот путь. Он не знает любви. «Моя любовь никому не принесла счастья, потому что я ничем не жертвовал для тех, кого любил. Я любил для себя». Для собственного удовольствия. Мы можем сказать вполне определенно, он не знает любви. А почему мы так определенно это утверждаем? Вот если вспомнить всю историю человечества, то мы можем сказать вполне твердо. Никто вот за эти годы, века и тысячелетия не сказал о любви точнее, чем это сделал апостол Павел в первом послании к Коринфянам. И, говоря о любви, апостол утверждает, любовь не ищет своего. Это критерий. Если начинает человек искать своего, это уже не любовь, это уже ущербность. Я любил для себя, для собственного удовольствия. Любовь ищет своего, печоринская любовь. Значит, это не та вот подлинная любовь. А тот, кто не знает той любви, теперь уже апостол Иоанн Богослов, кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Вот опять-таки мы к тому же приходим. Вот это важнейшая причина печоринского несчастья и трагедии всех вокруг. Это его незнание Бога, незнание любви. И, наверное, мы можем сказать, это так злободневно для нашего времени. Это ответ на вопрос о том, почему у нас вот так многое не складывается. Где-то еще в какой-то момент человек удовлетворяется вот этим удовольствием мучить других, но ведь и это, в конце концов, становится для него тупиком. А дальше куда? А дальше наступает неизбежное отчаяние, из которого Печорин выйти не может. Вот преподобный Нил Мироточивый говорил о том, что согрешать – это дело человеческое, а отчаиваться – сатанинское. Вот когда мы отчаиваемся, вот мы тем самым служим бесу. Но у Печорина нет иного выхода, а он его ищет. И он ставит все время постоянно перед собой вот этот вопрос, кто же все-таки виноват в этом. И тут опять ответ может быть либо виноват сам человек, либо обстоятельства окружающие. В конце концов, вот эти окружающие обстоятельства, они сводятся к понятию некой судьбы, рока. Ну вот так вот все складывается, так вот все вокруг сложилось, что уж никуда не денешься. И перед Печориным вопрос о фатуме стоит во всей его остроте, потому что это вопрос его жизни собственной. Все подводится как бы к основному, так сказать, окончательному итогу в последней повести, в повести «Фаталист». Печорин, конечно, склонен к самооправданию, это мы заметили, поэтому он начинает вот рассуждать. «Я сколько раз играл роль топора в руках судьбы? Как орудие казни я упадал на голову обреченных, часто без злобы, всегда без сожаления». Признание тоже красноречивое. Без сожаления вот к тем людям, причиной бедствий которых он оказался. Но тут и самооправдание, потому что если топор, то топором-то ведь кто-то управляет, топор кто-то держит в руках. Топор не виноват в том, что он упадает на голову обреченных. Тут можно как бы вот успокоить себя этим. Есть рок, есть фатум, есть судьба, безликая, жестокая. А я не виноват, так уж вот все должно было сложиться. Но если так, это причина еще большего отчаяния человека. Потому что ты думал, что вот ты утверждаешь во всем свою волю, да будет воля моя. Ты думаешь, что ты руководишь действиями окружающих, а он действительно внешне, кажется, руководит их действиями. И Грушницкий в результате его интриги погибает. И вот он издали руководит внутренним состоянием княжны, она объясняется ему в любви. Беллу принуждает к любви. Вот он как бы всемогущ. Но если есть вот эта судьба, он только в руках этой судьбы исполняет какую-то роль, то он марионетка в руках вот этого невидимого кукловода. Фатума, то тогда все вообще бессмысленно. И это самооправдание приводит к тому, что Печорин становится, по сути дела, живым трупом, мертвецом, каким мы его видим в последней по хронологии в последней повести «Максим Максимович». Мы знаем, что повести в романе выстроены не так, как этого требует хронология. И повесть «Максим Максимович» нам показывает Печорин уже вот в конце его жизни, жизненного пути. Он едет в Персию, а потом по дороге из Персии он умирает. Это логический исход того, к чему Печорин шел. Вот встал на этот путь абсолютизации наслаждений. В конце концов, став причиной многих и многих трагедий своей собственной, он завершает свою жизнь. Это символ. И Печорин при этом не только самого себя как бы вот мыслит осужденным на это, но и все поколение свое. Он идет вот по улице утром станицы, вот в повести «Фаталист», возвращаясь после этой таинственной истории с поручиком Вуличем, и выносит приговор не только себе самому, а и всему поколению. Он говорит о поколении как о людях, которые не способны к великим жертвам ни для блага человечества, ни даже для собственного нашего счастья, потому что знаем его невозможность и равнодушно переходим от одного заблуждения к другому, не имея ни надежды, ни даже того неопределенного, хотя и истинного наслаждения, которое встречает душа в борьбе с людьми или судьбою. Внутренний монолог Печорина мы можем назвать как бы прозаическим изложением лермонтовского стихотворения «Дума», вот этого печального размышления о судьбе всего поколения. «И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели». Вот это вот бесцельное существование. Кстати, мы можем сопоставить с пушкинским. «Цели нет передо мной, сердце пусто, празден ум, и томит меня тоскою однозвучный жизни шум». Томит, без цели, то же самое как будто бы. Но опять различие очень ясное. Пушкин везде говорит только о себе. «Цели нет передо мною, томит меня тоскою». У Лермонтова везде «мы», «жизнь уж нас томит». Он не отделяет себя от окружающих. И поэтому вот это вот очень тяжкое его как бы признание, приговор, страшный диагноз. Диагноз, который, опять-таки, если внимательно вдуматься в него, во многом звучит и в наше время злободневно. «К добру и злу постыдно равнодушны в начале поприща. Мы вянем без борьбы перед опасностью, позорно малодушны и перед властью презренные рабы. И ненавидим мы, и любим мы случайно, ничем не жертвуя ни злобе, ни любви. И власть царствует в душе какой-то холод тайный, когда огонь кипит в крови». Вот это состояние в Писании названо вполне определенно. Оно названо теплохладность. И это состояние гибельное, потому что именно к теплохладному обращены слова Вседержителя: «Извергну тебя из уст моих». Вот к чему ведет тот путь, на который встал Печорин, и который, в общем-то, хорошо знаком и в наше время. Мы можем сказать так, что роман «Герои нашего времени» – это произведение пророческое. Это пророчество, причем пророчество страшное. Печорин попадает вот в замкнутый порочный круг погони за наслаждениями, в конце концов пресыщение этим, утрата смысла жизни, причинение другим бед, страданий и собственное безнадежное отчаяние, которое ведет к иссушению души, которое ведет к внутренней гибели, а может быть и ко внешней. Не все сразу это сознают. Первые, кто начинают ощущать это, может быть, даже бессознательно, это вот подлинные герои своего времени. И оттого жизнь их особенно трагична. Но это и участь всех прочих, которые могут и не сознать того. Лучше все-таки сознать для того, чтобы пытаться найти выход из этого создавшегося тупика. А выход один, единственный. Если причина всего богоотступничество, незнание Бога, то выход из этого самого тупика только один – возвращение к тому, от чего ушел. Сознавал ли сам Лермонтов, вот какое страшное пророчество он создал? Мы не можем сказать. Бывает так, что великий художник, используя дар, полученный им от Бога, великий художник может, даже не сознавая того, высказать какую-то очень важную высшую истину. Но сознавал или нет сам автор, тем не менее он высказал то, что мы должны осмыслить, и осмыслить по отношению к своей собственной жизни. Потому что 30-е годы 19 века, это, конечно, уже от нас далеко, и, может быть, не так для нас важно и интересно. Но так или иначе, сам Лермонтов в каком-то смысле тоже подпал вот под действие этого же самого закона. И его гибель, конечно, не случайна. Владимир Соловьев, вот еще раз можно вспомнить его мысль. «Конец Лермонтова», писал он, «и им самим, и нами называется гибелью. Мы знаем, как высока была степень прирожденной гениальности Лермонтова. Также низка была его степень нравственного совершенствования. Лермонтов ушел с бременем неисполненного долга. развить тот задаток великолепный, божественный, который он получил даром. Он был призван сообщить нам, своим потомкам, могучие движения вперед и вверх к истинному сверхчеловечеству. Но этого мы от него не получили. Но если мы и не согласимся с тем, что говорит Владимир Соловьев, то все-таки ближе для нас будет продолжение этой же мысли. Потому что мы говорим о Лермонтове вот не с осуждением к тому, что он совершил, а с состраданием, то, что, и с сожалением, что вот эта жизнь завершилась так рано и так, может быть, в каком-то смысле бессмысленно. У Лермонтова, пишет Соловьев, с бременем неисполненного призвания связано еще другое тяжкое бремя, облегчить которое мы можем и должны. Облекая в красоту формы ложные мысли и чувства, он делал и делает их еще привлекательными для неопытных. И если хоть один из малых сих вовлечен им на ложный путь, то сознание этого теперь уже невольного и ясного для него греха должно тяжелым камнем лежать на душе его. Обличая ложь, воспетывая им демонизма, только останавливающего людей на пути к их истинной сверхчеловеческой цели, мы во всяком случае подрываем эту ложь и уменьшаем хоть сколько-нибудь тяжесть, лежащую на этой великой душе». Над этим стоит задуматься, потому что лермонтовское, так сказать, наследие, оно как бы двойственно. Оно, с одной стороны, заражает нас вот этим воспеванием и демонизма, и привлекательностью многого вот губительного, что описывает Лермонтов. А с другой стороны, если мы будем трезво и, так сказать, с духовной мудростью подходить к тому, что пишет Лермонтов, то для нас это в каком-то смысле может являться пророческим предупреждением, потому что отрицательный опыт – это тоже опыт.
Вы слушали передачу из архивов радиостанции «Радонеж» «Вера в горниле сомнений». Авторский радиоцикл бесед и лекций был записан на радиостанции «Радонеж» при напоминаемом Михаилу Михайловичу Дунаевым, доктором богословия, доктором филологии, профессором Московской духовной академии и семинарии.